Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, дорогие! Шалом! Итак, понедельник, и, как всегда, мы начинаем наш проект, наш эфир, в котором мы стараемся погрузиться в еврейский мир, узнать его получше и постараться увидеть точки пересечения с христианством, понять, как же сейчас могут существовать, интегрировать друг друга эти два мира, как развивается иудео-христианский диалог. Итак, друзья, хочу начать с хорошей новости, потому что у нас наступил Новый год. Но я имею в виду тех, кто, во-первых, знает об этом событии, да, о тех, кто празднует этот Новый год, то есть непосредственно о евреях, и, конечно, те люди, которые, для которых важны еврейские праздники, которые понимают, что некоторые из них, да, можно сказать, все очень важны для христианского мира. Поэтому с Новым годом, дорогие, с Новым годом. Вот по поводу нового счастья, давайте мы об этом немножко попозже и вообще поговорим о том, вот, что же из себя представляет еврейский Новый год. Не могу просто не затронуть эту тему, потому что Рош ха-Шана, так называется именно этот праздник, он будет идти до 1 октября включительно. И мы поэтому, естественно, вас вводим в этот праздник, стараемся вам о нем рассказывать. Почему? Вот все время вопрос самый актуальнейший, почему? Зачем нам сейчас нужны еврейские праздники, какая-то информация о них, о том, что происходило очень давно, тысячи лет назад? А вот все дело в том, что, например, тот же праздник, о котором мы говорим сегодня, Рош ха-Шана, это праздник, который был утвержден не людьми и даже не раввинами, а праздник, который был утвержден самим Богом. И второе его название еще – это Йом Труа, то есть праздник труб. И вот при чем здесь трубы, и при чем здесь суд и милость, и многое другое, вот мы как раз с вами сегодня и разберем. Я буду не одна, через какое-то время ко мне присоединится гость, поэтому ожидаем его. А пока, друзья, мы с вами о Йом Кипуре. Если у вас какие-то есть вопросы, комментарии, вы, пожалуйста, пишите. Буду очень рада, буду стараться на какие-то эти вопросы отвечать или комментарии зачитывать, потому что на самом деле очень интересное событие. Итак, я уже сказала, что второе название праздника – это Йом-Кипур, то есть трубный зов, а сам праздник Рош ха-Шана переводится как начало года, вот голова, да, то есть какой-то новый этап. И здесь вот нужно посмотреть, что же это за праздник, вот праздник труб. Дело в том, что Новый год, какой-то новый сезон, он связан с определенным временем пересмотра взаимоотношений с Богом. И когда трубили в шафар, это означало, что народ призывается к молитве и призывается к пересмотру своей жизни. Очень важное, на мой взгляд, очень полезное занятие, вы знаете, периодически все-таки смотреть внутрь себя, рефлексировать, но делать это не наедине даже с самим собой, а именно уже наедине с собой и с Богом. То есть мы пересматриваем свою жизнь, мы смотрим, что в ней есть лишнего, ненужного, что вполне возможно нас разрушает, уводит от каких-то хороших, добрых целей, и мы от этого стараемся освободиться. И вот именно этот период, несколько дней, Йом-Кипура, вот Йом-Кипура, Рош ха-Шана, Йом-Труа, праздник труб, именно этот день, именно это время, которое отведено нам для того, чтобы мы могли пересмотреть свои пути, поправить свои светильники. Есть очень интересный такой обычай у евреев, у ортодоксальных евреев. Не думаю, что сейчас это делает большинство, но я говорю, что некоторая часть вот населения, они сохраняют эту традицию. Это выбрасывать вообще все ненужное. вот из дома, из одежды происходит такой ритуал омовения, когда у нас вся наша цель этого праздника, она направлена на очищение. И, конечно, мы не забываем о Дне Суда, потому что это все-таки праздник, который Господь постановил в Ветхом Завете. И если вы читали Ветхий Завет, или, вполне возможно, у вас это еще впереди, то вы можете познакомиться как раз с тем, что народ Израиля, который был избран Богом для того, чтобы свидетельствовать о себе по всему миру, поэтому они очень часто находились в рассеянии, мы видим, что их взаимоотношения с Богом напоминают некий такой маятник. И если мы посмотрим, внимательно почитаем, мы увидим, что их приближение к Богу означало всегда какое-то благословение. Их отдаление от Него всегда приводило к каким-то проблемам. И кто-то сказал, мне это очень понравилось, что еврейский народ – это, по большому счету, мы с вами. Это проекция вот на человека. Это наша с вами душа, которая ищет Бога, которая встречается с Ним, которая даже выходит из Египта и долгое время пребывает в пустыне для того, чтобы очиститься, и потом входит в землю обетованную, приходит в тот мир, который приготовлен от Бога. Очень интересное сравнение. И вот мы смотрим, что события, которые происходили с евреями в Ветхом Завете, они часто сопряжены с какими-то потрясениями. То есть там были и пленения несколько раз, и голод, и войны. Практически постоянно сменяют друг друга вот на страницах истории Ветхого Завета. Ну и мы знаем, конечно, что не только на страницах Ветхого Завета, это вообще история жизни человека. Всегда что-то происходит такое, ну, страшное, потрясающее. И как Господь очень интересно выводит Израиль из этих сложных ситуаций. Иногда Он попускает пленение, иногда попускает какое-то, скажем так, угнетение, а иногда дает невероятный просто, именно чудесный выход и освобождение. И вот Йом-Труа, это праздник труб, означающий, что когда трубят трубы, то в это время на небесах как бы открываются книги жизни, и Бог пересматривает вместе с вами те события, которые происходили в вашей жизни. Вот это очень интересно. И именно в этот период мы можем влиять, особенно влиять на нашу судьбу. Мы знаем, еще раз говорю о том, что вот рог вообще сам по себе, да, рог очень символичен. Вот когда, значит, трубят в шафар, издается определенный звук, шафар, он тоже здесь не случайно, потому что очень часто мы видим в Ветхом Завете отсылки к Новому. И поэтому шафар – это некий такой потрясающий просто инструмент, который показывает нам, напоминает нам о событиях, которые происходили очень давно с Авраамом и его сыном Исааком, когда Господь чудным образом вообще дал Аврааму сына, а потом сказал, что его нужно принести в жертву. Да, мы сразу здесь видим с вами отсылку уже к Богу Отцу Иисусу Христу. И когда вот Авраам уже практически занес нож над своим сыном, Бог останавливает его и говорит: нет, я предусмотрел другую жертву. И мы видим, что значит, там в кустах как раз был овен, агнец, которого Авраам принес жертву вместо своего сына. И опять же здесь отсылка к Христу, что он как агнец Божий, и поэтому вот этот рог, звук шафара, все это отсылает нас к новозаветным событиям, к тому, что произойдет еще впереди, а мы с вами уже живем после даже этих событий, после того, как это произошло. Жертва была принесена на кресте, это был Иисус Христос, и за судом последовала милость, потому что прежде всего Рош ха-Шана или Йом-Труа – это судный день. Это как бы страшный день, когда выносится некий приговор человеку, то есть куда дальше будут направлены его пути, будет благословение или проклятие, он будет с Богом или он будет без, он будет под его защитой или он будет из-под его защиты выходить. И вот здесь очень важно всегда напомнить, друзья, что здесь от нас очень многое зависит. Это некая соработа, мы соучастники всего этого процесса. И Бог говорит, у тебя есть возможность пересмотреть свою судьбу, пересмотреть свои пути, переписать свою судьбу в книге жизни, и ты можешь это сделать прямо сейчас. И я думаю, что это вот особенное время, особенный день, поэтому мы не можем об этом не говорить. Мне очень радостно, что сейчас напротив меня сидит потрясающий человек Борис Федорович Васюков. Борис Федорович, шалом.
Шалом, шалом.
Очень рада вас видеть. Слава Богу, что вы с нами.
Слава Богу.
Вот, и мы просто начали, конечно, говорить о Рош ха-Шана. Это потрясающий праздник, Новый год, как я уже говорю, что это Новый год не просто начало Нового года, не просто веселье, да, не просто, да, там, обильный стол или какая-то еще другая трапеза. Это возможность изменить свою судьбу. И это вот самое главное. Вот поэтому, пожалуйста, поздравьте нас с Новым годом и скажите что-то, может быть, вот что есть на сердце именно нашим слушателям, зрителям.
Конечно, всех поздравляю от всего сердца. Это великий праздник, это великий день в еврейском календаре, я верю в Божьей истории. Я просто хотел бы, чтобы мы, может быть, немножко порассуждали об этом не чуть пошире. Я слышал, как Татьяна говорила вот, о том, что это в честь принесения Ицхака в жертву и вот этой заместительной жертвы, которая была. То, что отец отдал в жертву своего сына. Но я бы хотел, чтобы сейчас слушатели задумались о том, что на самом деле у Бога два сына, которых мы находим в Библии. И как-то один сын, он забывается нами, христианами, но, конечно же, не забывается Господом. Первый сын, конечно же, это наш Спаситель Господь Иисус Христос. Написано, Он Сын Единородный. Он родился от Господа. Он Сын Бога Всевышнего. Но Библия очень ясно говорит о том, что у Бога Отца есть еще один сын. Его первенец, первородный его сын. Это Израиль, это еврейский народ. Он так о нем сказал, ты сын мой, я ныне родил тебя. Он сам сотворил этот народ, он создал его. И если нашему Господу Иисусу Христу следовало два дня быть в могиле, пройти через ад и на третий день воскреснуть, то что-то подобное, давайте мы просто подумаем о том, что его сыну первородному надлежало совершить что-то подобное, какое-то жертвенное служение в своем существовании. Ведь на самом деле, если мы читаем Библию один день, как тысяча лет, то сразу же после воскресения Господа 2000 лет еврейский народ пережил самое страшное время в своем существовании. Это рассеяние и блуждания по этим языческим странам, которые, к сожалению, они, ну, не к сожалению, конечно, слава Богу, они стали христианскими, но именно от этих стран они пережили самое тягчайшее преследование, гонение и саму смерть. Что стало вершиной это, всему этому, это стал Холокост. И вот эти 2000 лет, это два дня, и они закончились. Мы все знаем, что в 1948 году вновь открылся путь в обетованную землю, в один день вновь родился Сион. И то, что мы сегодня на наших глазах происходит, это воскресение второго сына, который собирается в обетованную землю. И, конечно же, это они не просто собираются, чтобы там жить, да, они там живут, но главная цель это встреча с Отцом, встреча с Мессией, который откроет им глаза, они узрят, и весь Израиль спасется, потому что Господь, Он верный, Он сказал, что Он спасет свой народ, и Он спасет. То есть давайте мы увидим вот эту большую картину, а теперь вспомним о том, что если мы видим эту картину, мы понимаем, то вот эти дни трепета, которые ожидают нас сразу же после Рош-Ха-Шана. Мы в Рош-Ха-Шана говорится, Господь как бы взвешивает каждого человека, запишет, какая запись будет у него там в книге жизни. Это очень такой важный момент.
Трепетный.
Вот и если мы понимаем, что же происходит вот по-большому, да, в большой Божьей истории, что мы перед самым пришествием Мессии как царя, если первый раз он пришел как священник, то второй раз он придет как царь, чтобы воссесть на троне Давидовым и править, и царство написано ему не будет конца, то я думаю, вот нам, христианам, нужно пройти вот эти дни трепета. Это нам нужно осознать вот ту историю 2000-летнюю, которая история церкви с одной стороны, но с другой стороны она стала историей, когда со стороны церкви оказывалось такое давление, притеснение еврейского народа. И если мы начнем это осознавать, то, конечно же, мы поймем, что нам надо измениться. Вот нам, как церкви с большой буквы «Ц», нам нужно пройти некий период изменений. Нам нужно осознать и понять, что Бог не отказался от Израиля, что он по-прежнему его первородный сын, он первенец его, он зеница его ока, что он драгоценен для него так же, как это было в ветхозаветные времена. И что у Бога те же обетования, те же обещания, те же заветы, все это осталось без изменения. И если понять это, то нам нужно найти какие-то пути исправления вот этой истории, которая была между нами. Вот я перехожу как раз к марафону.
Да, чуть-чуть, немножечко, да, чуть попозже.
Попозже, ну хорошо, да.
Хочу
да,
здесь
да.
как ну, раз вот просто...
Остановлюсь на этом.
Да, тоже сказать, что вообще, мне кажется, это нормально, вот если ты христианин, интересоваться ну, тем, вот, что вообще происходило с Христом в его жизни. Как мы говорим, смотреть немного шире, вот помимо Евангелия, которое у нас есть, конечно, мы его смотрим, вникаем, читаем, и мы же понимаем, что за всеми этими словами разворачивается целая панорама. То есть мы понимаем, что Христос, он отмечал еврейские праздники. Он был, безусловно, частью своего народа, и поэтому, ну, хотя бы вот один из, скажем, мотивирующих моментов, ну, узнайте, пожалуйста, вот какие праздники отмечал Христос и те же самые апостолы, потому что для них это было, ну, очень важно и очень нужно. Потом вот, если мы говорим о неком таком единстве, вот тоже иногда складывается ощущение, что мы забываем, что вот общее тело, оно будет состоять, как вот вы уже сказали, из первенца, то есть из народа Израиля и из тех народов, которые приложились, будучи язычниками, уже перестав, конечно, ими быть, но вот эти вот две составляющие образуют одно. Потому что, например, вот... Ну, складывается такое впечатление, я думаю, что не только у меня, и в общении, и иногда и в проповедях, и в поведении верующих людей в церкви, что Израиль не имеет к нам никакого отношения. Что вот, ну, когда-то чего-то, да, было записано в Ветхом Завете, все это закончилось, исполнилось, потому что сейчас Христос все новое. Ну, и Израиль хорошо, там, пусть люди занимаются своими делами. Но ведь это не соответствует, друзья, тому, о чем говорит Писание. И самое главное, не соответствует замыслу Бога. Угу. В ее планах мы видим, они открыты, он же не скрыл это от нас. Вот мы просто взяли там часть людей, да, что-то напридумывали, и сейчас это выдают от своего имени, как от имени Бога. Нет, Бог своих планов не скрывает. Он говорит о том, что будет это объединение, и не только он сам напрямую, он говорит это через своих апостолов, через пророков, о том, что будут вот эти два тела, которые будут одним. Я думаю, что ну, в это надо вникать. Да, хотя бы к этому нужно поворачиваться, задавать какие-то вопросы, слава Богу, если они возникнут, но не считать просто Израиль отдельным каким-то вообще элементом от церкви, не имеющим к нам никакого отношения.
Ну, если можно, я немножко прокомментирую.
Конечно.
Вот, об этом мы читаем в послании к Ефесянам, 3 глава, 2 глава, где как бы описывается вот этот процесс, когда язычники были без Христа, были отчуждены от общества израильского, не имели заветов, и были безбожники в этом мире. Да? Так написано, без Христа. Но во Христе Иисусе происходит чудо. Вот та стена, которая была между язычниками и евреями, она разрушается. Но если мы внимательно читаем вот это послание, пожалуйста, перечитайте еще, там буквально несколько стихов, то там описываются некие стадии вот этого соединения, объединения, когда из двух становится одно. Вначале там на самом деле написано, чтобы из двух сделать одно, а следующий стих написано, чтобы во Христе Иисусе мы стали одним новым человеком. И вот это как бы первая стадия одно, вот я как раз и понимаю это, что мы как церковь и они как Израиль, мы можем быть как одно. Ну вот как муж и жена, прилепится муж к жене и станет одним новым человеком. Если посмотреть по природе, по многим разным факторам, ну мужчина и женщина совершенно противоположные личности.
Да, вообще. Два мира.
Два мира абсолютно не похожи и так далее. Но Господь сказал, прилепится муж жене и станет как одно. И мы существуем, знаете, написано, на иврите переводится по поводу сотворения Евы, написано, что не помощница ему, а помощница против него. То есть вот моя жена, это 100%, это библейская Ева, она все время против меня. Она меня как бы все время пушит, толкает. Ты сегодня молился, ты Библию читал и так далее. То есть вот и это заставляет мужчину развиваться. И в этом есть как бы божественный смысл того, чтобы все...
Вы сейчас красиво сказали, Борис Федорович, правильно.
Абсолютно, абсолютно правильно.
Сердце, да.
Вот что-то подобное должно быть вот в этой части объединения, когда мы еще... Они еще не стали, как бы, не уверовали во Христа, но мы уверовали, мы вошли как бы в их наследие. И вот здесь мы можем быть как одно. Просто нам надо научиться, как быть одно. Нужно терпеть друг друга, надо понимать друг друга, надо увидеть друг друга. А вторая часть – это когда придет Мессия, когда они узрят, и они провозгласят его своим Господом, тогда, конечно же, в нем мы станем как один новый человек, вот как один, единый Божий народ.
Но самое главное — думать об этом, говорить об этом, научать это, вот чем мы, собственно говоря, и занимаемся. Да. Спасибо вам большое, да. Борис Федорович,
когда
что вы это
понимаешь,
делаете.
Тогда ты начинаешь
двигаться, да, конечно, да. Размышлять, молиться за это, вот, но хотя бы надо услышать. Вот хотя бы услышать, даже единожды услышать, и это уже может затронуть сердце человека и как-то начинать его поворачивать вот в эту сторону, о которой мы говорим. Друзья, значит, мы сегодня еще раз, во-первых, хочу поздравить вас с Новым годом, вот, пожелать вам хорошей записи в книге жизни, пусть все, что ненужное, пусть оно просто отсечется, и вы войдете в особенное благословение и Божие обетование. Но сами понимаете, что для этого мало просто вытряхнуть крошки из своих карманов, освободившись от другого мусора, мало поесть яблок с медом, надо пересмотреть именно вот свои пути с Господом. Если они вообще есть, а если их нету, то встать на них. Такая возможность тоже есть у каждого. Сейчас вот мы, знаете, проснулись, день у нас есть впереди, и слава Богу, ведь он дан-то нам не зря. Значит, мы можем что-то изменить в нашей жизни. Слава Богу. Значит, давайте на небольшую перебивочку, и потом мы как раз поговорим, в принципе, о том, что, собственно говоря, делается для того, о чем вот мы сейчас вам вещали с Борисом Федоровичем. Поговорим о марафоне, о молитве за Израиль, которая прошла совсем недавно. О марафоне вообще, что это за мероприятие, как вы к нему можете присоединиться, потому что время идет. Марафон грядет, будет уже скоро, поэтому есть возможность сейчас вам принять решение, вы будете на этой волне или нет. Итак, буквально через несколько секунд мы возвращаемся и продолжаем наш разговор, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы вам действительно рады. Итак, в эфире «Шалом», Борис Федорович Васюков, Татьяна Ваганова. Говорим мы сегодня о Рош ха-Шана, говорим мы сегодня о молитвенном марафоне. Вот как раз сейчас Борис Федорович нам и расскажет. Mm-hmm. Молитвенный марафон, ну, сначала прям буквально вот два слова, то, что была молитва за Израиль, межцерковная, она проходила в этот раз вот как раз в церкви Сергея Васильевича Ореховского. Я присутствовала, была, смотрела, назидалась, очень было радостно, что пришло много служителей из разных церквей, очень было много народа, так как вот у нас помещение небольшое, правда, не вместили практически всех, даже там люди на втором этаже были, и это радует, потому что вот как-то вижу, что раз от раза вот народу прибавляется. И на самом деле это очень важно, потому что это идет исполнение, вот опять же, сказанных выше слов, когда люди понимают, что Израиль – это не отрезанный ломоть, что это не что-то ветхое, что сейчас не имеет к нам никакого отношения, что мы есть вот одно, мы к этому стремимся, мы этого хотим, мы хотим войти в это Божье исполнение, в эту Божью волю. Поэтому, друзья, если вы еще не были вот на этих молитвах, приглашаю. Кстати, вот где можно узнать эту информацию, Борис Федорович, когда и где вот проходят межцерковные молитвы за Израиль?
У нас есть такой очень большой целый мир для человека, христианина, любящего Израиль, интернет-портал.
Ресурс такой, да?
Да, такой ресурс большой, да, интернет-портал «Зов Сиона». Пожалуйста, заходите, там есть такие разделы, молитвенные служения за Израиль, там есть расписание.
Есть анонсы, там да, можно да, все будет уточнить,
приходите,
да?
Приходите, да, и будет радостно увидеть вас и вместе помолиться. Ну, на самом деле, я бы хотел сказать, что то, что происходило в Церкви Божией, это уже второй год, мы так как бы уже начинаем сезон, то есть у нас начинается молитвенный сезон, который с сентября по май месяц включительно, ежемесячно мы собираемся в разных церквях. Это 10 московских церквей, которые участвуют в иудейско-христианском диалоге. И вот мы собираемся в этих церквях, переходя из церкви в церковь, и молимся, благословляем Господа, и собираем пожертвования. По сути дела, вот эти межцерковные молитвы, конечно же, они несут за собой такую духовную, ведут такую духовную работу, когда мы совершаем молитвы Господу, мы верим, что Господь отвечает, что это угодно Господу. Во-вторых, это объединяет тело Христово, то есть участвуют и пятидесятники, и баптисты, и другие конфессии. Но самое главное, как бы предназначение этих межцерковных молитвенных служений – быть инструментом иудейско-христианского диалога. То есть мы там собираем пожертвования, и вот сколько мы соберем на эти пожертвования – сколько мы соберем пожертвований, то столько мы добрых дел сделаем для еврейского народа. У нас есть определенные проекты. Мы сотрудничаем с еврейскими организациями, такими как Российский еврейский конгресс, также с Центром Холокост, узники гетто и концлагерей. С государством Израиль у нас есть различные проекты. И вот на эти деньги мы совершаем какие-то добрые дела, которые мы называем это диалогом. Наш диалог – дел, а не слов. Мы хотим изменить отношения евреев к христианам. Это вот то, о чем я пытался донести, о том, что вот этот момент примирения, осознания и примирения, то, что происходит перед после наступления Йом-Кипур, вот эти в дни трепета, мы не только должны осознать, что мы что-то сделали в прошлом плохое, но мы должны изменить, мы должны начать делать что-то новое, чтобы
перепрограммировать, себя вообще.
Перепрограммировать.
Такую трансформацию сделать.
Между, вот стремиться к тому, чтобы стать одно. Вот, пока нас разделяет вот эта многовековая история. Но мы показываем церковь.
Но она уже начинает размываться, эта стена,
она, слава Богу, начинает двигаться.
Начинает уже проседать
Достаточно очень быстро, потому что вот слова дела, они для евреев более как бы убедительны, нежели наши слова.
Ну да, сказать «я тебя люблю», да, одно, а вот, например, оказать реальную помощь, вот как, например, вы, да, восстанавливаете, как раз устанавливаете мемориалы, где были, допустим, произведены массовые убийства евреев в разный период на территории России, не только России. Вот, конечно, это важно, это говорит о том, что для людей... все это живо. Это не просто, знаете, когда-то было, но расстреляли и забыли. Опять же говорю, ну, мало ли там что было, да, за человеческую историю. Об этом надо помнить. И поэтому, когда человек не только говорит, но и делает, вот оно, конечно, имеет свой определенный эффект.
Ну, согласен, 100% согласен. Конечно же, это, если чисто по-человечески на это можно посмотреть, что да, люди убиты, расстреляны. Но если посмотреть вот с точки зрения Библии, кто они для нас, как апостол Павел написал, что если они послужили вам телесным, вы должны послужить духовным. Но вот мы еще телесно-то их еще к ним хорошо не относились.
Знаете, еще только начало пути.
Да, Бог дал Аврааму такое мощное обетование, что благословлю благословляющих тебя. И вот мы сегодня понимаем, что церковь, она не получала еще за все, со времени вот провозглашения этих благословений, церковь за свою 2000-летнюю историю, она толком, она еще не входила в эти благословения Авраама, она еще по-настоящему не благословляла еврейский народ. Или равнодушная была, или наоборот вот агрессивная, да, негативная. Но сегодня пришло вот показать Богу и еврейскому народу проманифестировать вот эту любовь, в которой мы, наши сердца сегодня переполнены, вот у нового поколения христиан, которые живут при чуде, что вот земля появилась, евреи возвращаются. Вы знаете, многие поколения, сотни поколений, тысячи поколений христиан, ну, может быть, тысячи там много, но сотни поколений христиан, это они не видели вот этого, и они понимали, ну, верили в то, что, чему их учили, что да, когда-то они были избраны, но вот у них нет земли, они скитаются, они самые отбросы общества.
Да, отвергнутые. Да,
самые униженные. Ну, все видно, что Бог их, от них отказался, он забрал их избрание, сегодня принадлежит это нам. Но мы сегодняшние христиане, мы видим это чудо.
Все становится на свои места.
Да, 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 что Бог опять с ними. И поэтому нам нужно сделать вот такой разворот.
Да, хочу сказать, что Бог-то всегда был как раз с ними, да, несмотря на все эти ужасы, но да, Бог всегда был с ними. Был с ними, да, потому что, как он говорит, льна курящего я просто не затушу. Если бы Бога не было во всех этих страшных периодах истории евреев, то и народа бы уже не было. Просто. А Господь всегда сохраняет по великой милости, несмотря вот на тему жертвы, о которой вы заговорили, тоже в самом начале. Это тяжелая тема, конечно, для евреев в том числе. И слова апостола Павла, что они должны пострадать за вас до времени определенного, когда уже будет, да, к ним такое вот обращение Христа, и они откроют свое сердце для Него.
Так оно и было, да.
Так оно и было, да. Но вот понять это, вникать в это, быть в этом, я думаю, что сейчас как раз время. И меня радует очень, что вот то, о чем мы сейчас говорим, это откликается не только у протестантов, это очень активно на это католический мир реагирует. Он один из первых сделал какие-то шаги официальные, да, мы уже об этом говорили не один раз. Вот, и в православии тоже что-то меняется, несмотря на там, какие-то свои консервативные позиции в этом отношении. Тем не менее, и это очень радует. Вот это вот движение, ты понимаешь, ну, наконец, какая-то ломка льда произошла, вот сейчас должно пойти вот это течение. Хорошо, давайте вот о марафоне. Марафон вообще, что это такое, для чего и как к этому можно присоединиться?
Вот, это следствие как раз того, о чем вы говорили, что... Времена изменились, то есть вот началось это течение. То есть, и мы понимаем, что Господь сегодня очень активно вовлечен во все, что происходит с Израилем, с еврейским народом. Мы видим исполнение всех пророчеств, которые написаны в Библии. И, конечно же, все победы в израильских войнах. Мы видим, что Бог там очень сильно. И если Бог вовлечен, то и Его Дух, который приходит в церкви, Он Дух Сиона, Он говорит очень многим людям в нашей церкви о том, как Бог любит еврейский народ, и заставляет задуматься. И то, что произошло с нами вот 10 лет назад, мы будем десятилетие, кстати, праздновать вот в начале 20-го года, в мае месяце, десятилетие иудейско-христианского диалога, это, ну, мы не хотели, мы не думали даже, что мы пойдем когда-то этим путем, выйдем на эти памятники, на могилы, мы как-то с чем-то...
Начиналось будем... все более скромно, да?
Все начиналось, мы хотели просто попросить прощения у Господа за вот эти 2000 лет, совершили эту молитву покаяния, но Бог неожиданно повел нас этим путем, и мы увидели, что это как раз то, что сегодня, в чем он нуждается. Что вот это дни трепета, это дни изменения отношений наших, и нам нужно изменить, нам нужно обратить сердца, не только наши к ним, но сделать все, чтобы и они изменили, повернули свои сердца. Вы знаете, было 16 мая удивительное такое, такие слова сказал раввин Рав Мейер Маневич, у нас такой был круглый стол на сцене, и он сказал такую фразу: «Вы знаете, нам, евреям, надо научиться любить, принимать любовь. Вы знаете, говорит, нас столько притесняли, столько гнали, что мы никогда не получали любовь. А сегодня мы видим и ощущаем вот эту любовь от этих драгоценных людей».
И, это очень правильные слова, да.
Ну, они такие, знаете, очень глубокие.
Глубокие, да.
И это говорит о том, что мы, ну, Бог делает какие-то вещи с их сердцами, то же самое. Поэтому мы начали 4 церкви, потом было 10 церквей, и неожиданно это вышло за пределы Москвы. И года полтора назад родился такой проект, идея сама, она казалась невероятной абсолютно, чтобы начать молиться по всей стране, от Командорских островов, Камчатки до Калининграда, по часовым поясам, чтобы состоялась такая молитва.
Такой пояс просто, да, молитвенный?
Да, чтобы уже не просто отдельные как бы
островки такие,
костерки. А чтобы вот уже такой шквальный огонь молитвы прошел. Я думал, ну, порядка там 50-60 общин, которые более-менее мы имели отношение, они присоединятся. Но каково наше было удивление, когда мы опросили, на тот момент было более 200, сегодня уже более 250 общин.
Ух! И я уверена, что будет еще больше.
Буквально сейчас ехал сюда, там две общины из Саратова, где я вообще не знаю ни пасторов, никого. Мне звонят о том, что они хотят поучаствовать в этом марафоне. И вот это уже будет настоящее такое большое Божье действие, большая Божья акция, когда вот по территории России такие волны молитвенные пройдут. И мы решили, что мы не будем просто молиться, не будем просто собирать пожертвования, но мы будем еще это манифестировать через интернет. Слава Богу, наша церковь «Благая весть», пастор Рик Реннер, мы буквально несколько дней назад, у нас было совещание по техническому
сопровождению
вот этого марафона. Более 25 церквей уже как бы согласны, что из их
будет трансляция,
будет,
да?
Прямая трансляция. У нас будет студия мемориальной синагоги, куда будут приходить еврейские лидеры, и оттуда будет включение, они будут обращаться к христианам. Переговоры с 9-м каналом, израильским, русскоговорящим государственным каналом. И вот я думаю, что в октябре у нас будет договоренность о том, что и этот канал будет транслировать какие-то наши трансляции прямые, как-то участвовать в нашей студии главной в Москве, которая будет. Бог ТВ, они полностью решили вот этот день осуществлять прямую трансляцию через свою сеть, которая не только на территории России, бывшего Советского Союза, но и далеко-далеко за пределами. То есть мы видим такая рука Божия, такое большое Божье действие. Господь желает совершить через этот труд. Мы очень хотели бы, чтобы это произошло. Почему? Потому что мы хотим, чтобы в первую очередь, конечно, это увидели евреи. Чтобы, я думаю, что это будет, знаете, эхо по всему миру, по всему еврейскому миру, не только в России, где-то близко, но по всему. Это найдет очень-очень большой отклик. И это только лишь ради того, чтобы их сердца повернулись, чтобы они задумались, чтобы они увидели новое христианство. Второе, конечно, мы хотим, чтобы те церкви, может быть, общины, которые сегодня, ну, находятся в таком нерешительном или равнодушном состоянии, и они вдруг бы...
Чтобы они встрепенулись немножко, да.
Да, вот мой пастор, знакомый, друг, брат, он там в этом участвует, а почему я не участвую?
Или почему вообще он участвует там,
да? И почему участвует, и так далее. То есть мы очень уверены в том, что это будет иметь... такую тенденцию очень большого развития. Это не разовая, как бы, акция, это ежегодные всероссийские молитвенные марафоны иудейско-христианского диалога.
Он когда начнется?
Первый молитвенный марафон состоится 30 января, это уже осталось совсем немного времени, 2020 года. 28 октября по 2 ноября 128 пасторов, участников вот этих вот молитвенных акций. Не каждый пастор смог, но те, кто смогли, мы поедем, совершим такой выезд делегации Евангельской Церкви России в Израиль. То есть у нас такой официальный выезд. Мы посетим Кнессет, где с нами будут встречаться первые лица Кнессета. Встретимся с Министерством иностранных дел, где также будут первые лица, и еврейское агентство в Израиле, также руководство с нами желает встретиться. Встретимся с руководством различных международных христианских сионистских организаций, посетим горячие точки Израиля. Эта поездка, она служит для того, чтобы мы за 6 дней, вот это, которые мы пробудем в Израиле, мы стали как команда, мы узнали бы друг друга, мы бы...
Вошли в тему более
вошли
глубоко.
Вошли в тему, да. Мы пригласили Вильяма Глесхавера, который 3 дня, 3 вечера будет, по 1.5 часа, будут такие короткие, как бы, его проповеди, лекции, и потом вопросы и ответы, чтобы мы теологически согласились, что да, если есть вопросы, мы там как бы все это обсудим и так далее.
В общем, к единству.
К единству,
к единству, да. Да, приходить.
И мы уже запланировали, уже на 200 мест забронировали гостиницу уже на выезд 2021 года, весной. То есть мы раз в 1.5 года будем это делать, я думаю... Когда мы будем делать марафоны и вот эти выезды совместно, это будет все способствовать тому, что это будет иметь тенденцию роста. Знаете, уже присоединилось к этому марафону две прибалтийские страны, одна из Латвии, одна из Литвы, пасторы едут в поездку. Я был в Германии, меня там совсем недавно пригласили в русскоязычную церковь проповедовать. Я начал говорить, и эта церковь загорелась тоже, то есть и в Германии тоже помолятся в этот год. Я, ну, просто вижу, что как бы границы для этого проекта
расширяются,
они размываются Господом. Ну, аналога вот тому, что происходит сегодня в России, аналога такого нет, чтобы вот так церкви во главе с начальствующими епископами, как бы всей церковью соглашаются в этом участвовать. Такого нет ни в одной стране.
Борис Федорович, я очень рада. Во-первых, да, то, что это случилось и будет продолжаться. То, что, вот, скажем так, вы видите благословение и своих трудов, потому что это тоже очень важно. И то, что, конечно, как вы говорите, вот аналогов нет. Мне очень приятно, что это именно в России происходит.
Да. Вот, Россия это заслуживает.
Это особенный бальзам на сердце. Вот, что именно Россия, она становится такой как бы точкой отчета, и уверена, что это пойдет дальше, конечно. Вот. И это вдохновляет. Вот я слушаю вас, и это невероятно вдохновляет, что, представьте, друзья, да, по нашей огромной территории, у нас же большая страна, да, и сколько церквей присоединяются в этот день, они будут молиться, они будут славить Бога, они будут ходатайствовать за Израиль, где-то просить прощения, потому что это тоже очень важно. Важная часть, составляющая примирения, это, конечно, сначала просить прощения.
Конечно,
вот, потом двинуться вперед. И понимание вообще, для чего это нужно.
Первый марафон, он будет посвящен Дню памяти жертв Холокоста. Второй будет посвящен провозглашению независимости Израиля. Вот первый первый марафон как раз и будет вот этим.
Такой, да, возможностью, тоже покаянный, да, чтобы...
Да, покаянным, угу, сказать, что мы соболезнуем вместе с вами и так далее, и так далее. То есть это здорово.
Борис Федорович, как можно к этому присоединиться, если вот вдруг вот нас люди,
да,
слушают?
Да, пожалуйста, каждый человек, угу, даже если ваши церкви не участвуют в марафоне...
Но вы сами хотите, да?
Угу. Да, сами вы хотите. Вы в любой момент, трансляция начнется в 9 утра, прямая трансляция начнется в 9:30 по-московски, и закончится она в 10:22.
Откуда, с какого ресурса можно посмотреть?
Это все нужно зайти на интернет-портал Зов Сиона.
Так.
И там будет...
информация, ну, увидите, полностью, да, об этом, да?
На главном экране будет идти прямая трансляция, поэтому вы там можете заходить.
Так что, друзья, да, можно
молиться,
присоединяться.
Жертвовать тоже можете.
Пожалуйста, да, онлайн можете присоединяться, можете очно присоединяться, если вы, например, находитесь, да, территориально там в Москве или в том городе, где церковь участвует в этом. Вот. И, конечно, да, не забывайте про пожертвования, потому что это важная составляющая. Как мы говорим, это шаг вперед. Это вклад в такое благое дело на самом деле. Но у нас вот еще 5 минут до завершения эфира. Борис Федорович, хотелось бы вас узнать, потому что вы человек, которого поймать очень непросто. Поэтому спасибо, да, вам большое, что вы сегодня
Извините
с нами.
За опоздание, да.
Спасибо, что вы с нами. И вы, потому что вот территориально перемещаетесь очень как-то вот быстро и много. Да. Вот расскажите нам, может быть, буквально там в двух словах о каких-то еще новостях в иудео-христианском диалоге. То есть с кем получилось встретиться за этот момент? Какие у вас планы, может быть, на все-таки следующий сезон? Потому что мы сейчас все-таки отмечаем Новый год.
Ну, во-первых, совсем недавняя командировка была, поездка. Я со своей супругой ездил, мы делали семинары, служили в трех городах. Это Архангельск, Новодвинск и Северодвинск. Новый абсолютно для нас регион Поморья. Совершенно незнакомые, как бы, церкви, но Бог удивительным образом провел, мы переживали такое очень сильное Божье присутствие на каждом служении, на каждом семинаре, на каждой проповеди. И в конце концов, когда мы расставались, такое было пасторское встреча с пасторами, пришло 7 пасторов, совершенно неожиданно пришел там от 27-го дня пастор.
Ну, как интересно,
потому,
да?
Потому что, ну, за всю историю он ни разу не приходил на пасторские встречи. И он был на семинарах, это все его коснулось.
А семинары вот чему были посвящены?
Семинары начинались как раз с христианского антисемитизма.
Вот это очень важно, да.
Да, потом мы говорили о диалоге, потом мы говорили об алие. Ну, вот такие темы, да, вот они такого большого, как раз как бы показывать, а что мы можем делать вот сегодня.
Для людей это было в каком-то смысле вот откровением, это было
это,
такое...
Это серьезно, особенно, да? То есть у нас почти 2 часа семинара о христианском антисемитизме, это Эля, жена моя, она ведет его. Это всегда слезы, это всегда какие-то такие... вскрики, отчаяния, потому что люди не знали, не верили, ну, как бы ты через веру.
Борис
там,
Федорович, какое-то несогласие вы встречали, вот какой-то, ну, некий, да, вот бунт, например, там против того, что вы говорите, там, что, а почему мы должны за это каяться, или там это, ну, вообще, как бы, да, было давно, мы же костры не поджигали и ружья, ну, да, не держали.
Это очень часто, как бы, такие вещи приходят, но мы уже знаем все эти вопросы, мы через многое прошли.
Мы готовы, поэтому.
Да, поэтому мы вспоминаем там Даниила, который был святым и непорочным, но он говорил, мы согрешили. Ну, многие вещи мы там вспоминаем, как нужно, что мы вообще призваны быть, как церковь, быть священником в своем народе. И по молитвам священника Бог может благословить этот народ по его поступкам и так далее.
Вот. В общем, народ располагался в большинстве своем.
Народ,
да?
Расположился, очень даже расположился, и все церкви согласились провести на базе церкви Слова Жизни в Северодвинске большой такой... И будет тоже оттуда прямая трансляция. Ну, каждый день, я говорю, звонки раздаются каждый день. Я был в Казани, там также церкви Казани расположилась. И я очень верю, что из церкви краеугольный камень будет идти прямая трансляция. ну, по многим как бы направлениям вот, вижу просто, что это... Я восхищаюсь. Вот, для меня вот, вот это время, оно такое... Восхищаюсь Богом. Вот, но не, ну, этого не должно быть, этого не может быть. Ну и вдруг но, это все происходит.
Но это есть, да?
Это есть,
вот,
да.
У нас буквально прям несколько секунд на завершение, друзья. Борис Федорович, хочу сказать спасибо вам огромное за то, что вы сегодня с нами, что вы об этом говорите. Я очень надеюсь, что люди, которые нас сейчас слушают или смотрят, они поменяют, может быть, свое отношение к Израилю. Или, скажем так, если они уже задавали вопросы, возможно, они сегодня получили какие-то ответы. Друзья, не забывайте, что грядет вот это удивительное событие в 2020 году. И присоединяйтесь к нему, это молитвенный марафон. Мы будем еще об этом говорить. А еще раз всем спасибо, благословений и, конечно, хорошего Нового года. Счастливо.
С Господом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.